Здравствуйте, друзья! Мы в доме у Саши и Наташи. Это наши институтские еще там друзья. Мы знакомы года 73-го, когда мы поступили в институт. И сегодня мы для вас беседуем на разные темы, как бы основываясь на моем понимании того, что вам, может быть, было бы интересно услышать. И мы начнем немножко издалека. Вот такой вопрос, Саш, вы уезжали там в 81-м году, и года два вы были, ну не в отказе, но как-то в подвешенном состоянии, вы не знали, вас выпустят, не выпустят, фактически на работу не брали толком, то есть, ну как такое было, подвешенное состояние дурацкое. И вы сейчас это время вспоминаете как какое-то сложное, или на все то, что молодые были, как-то вроде весело, не было весело?
Весело не было, но да, по молодости, может быть, даже не осознавали всю трудность положения.
Не осознавали?
Не осознавали, хотя я был на работе, и меня не имели права уволить, оказывается.
Так.
Но и не хотели давать никакую работу. То есть они не хотели, чтобы я занимался инженерной работой, так что мне приходилось работать на селе. Дело в том, что в лаборатории какое-то количество человека часов в год лаборатория должна была отдавать колхозу. То есть это все количество человек и часов должно было разделено на всех. Ну а тут получилось так, что вот оказался я, который должен был за всех это делать. Потому что если я не могу работать, единственное место, где я мог работать, в колхозе, меня отправляли из лаборатории туда.
Я хочу сказать, что Саша по распределению после института связи попал на центральный телеграф Горького 7. Такое место. Это громадное предприятие, там, по-моему, пару тысяч человек работало. Да? Это очень большая организация. И хорошо, но вот не осталось каких-то горьких, вот, ну, тяжелого осадка там или чего-то вот от советского периода, в том смысле вот. Что вам пришлось испытать после того, как вы подали на выезд? То есть вас не обижали, от вас не отворачивались, вам не говорили, что вы предатели, знакомые люди, или вот такого не было?
Ну, конечно, было. Ну, то есть я не знаю нашу аудиторию, специфику.
Да, самое широкое.
Ну, так как мы уезжали, в общем, потому что мы хотели как бы соединиться с родственниками в Израиле.
Официальная версия.
Поэтому все те, которые евреи, которые работали там вместе со мной, да, боялись со мной разговаривать.
Да, чтобы их не заподозрили, что они симпатизируют Израилю.
Да. И ну, много таких моментов, там исключение из комсомола, почему-то официально нужно пройти это. Удивительную процедуру исключения из комсомола.
То есть на тебя это как-то подействовало?
Нет, мне это не подействовало, просто интересно, что да, все смотрели на меня, как будто я изменник родины.
А, то есть ты был на какое-то собрание вообще было?
Ну да, не просто меня исключили формально из комсомола, да, а устроили какую-то такую разборку.
То есть это было на телеграфе?
Да, прямо на телеграфе, да.
Ну ты их, собственно, не знал же никого, этих людей, или как?
Ну, некоторых знал, некоторых не знал, но...
Но они искренне как бы осуждали гневно, или это было так просто для проформы положено было?
И то, и другое. Все вопросы были тщательно продуманы и заготовлены. Явно вопросы были и только идеологического характера.
Угу. А ты говорил, а я к родственникам? Нет?
Ну да, вопросы были типа, вот если будет война между Израилем и Россией, будешь ли ты стрелять в русских солдат? На что я отвечал, я могу себе представить, что такая миролюбивая страна, как Россия, объявит войну Израилю.
Да.
И такая маленькая страна, как Израиль, объявит войну такой большой России.
Советскому Союзу.
Да, да. А неужели то, что ты читаешь в наших газетах, что там так тяжело жить, это все что, вранье ты считаешь? Ну, я им искренне говорил, я так не считаю.
Легкой судьбы не ищу.
Да, я просто хочу со своими родственниками соединиться. Ну, вот эти
моменты
были неприятны.
То есть, такое немножко дурацкая такая ситуация. Хорошо.
Да.
Итак, вы, а вот расскажи, дорога. Вот вы сели в самолет, да? Куда вы сначала прилетели? В Вену?
Сначала в Вену, да. Буквально несколько дней.
В Вене вас спросили, куда летите? Израиль, Канада, США, да? Или как, был разговор?
Да, там, как бы был выбор, куда лететь.
Вы сказали, США хотим.
Да.
И куда вас после этого?
После этого нас отправили в, Италию. И там мы ждали уже разрешения визы.
Ну, долго ждали?
3,5 месяца.
Вам какие-то фудстемпы давали, деньги давали, как-то вас там поддерживали материально?
Да, ХИАС, это организация, которая нам, нас поддерживала.
Да, ХИАС – это еврейская международная иммиграционная организация.
Да.
Да. То есть вам какие-то суточные выдавали?
Да, нам хватало на пропитание и на жилье.
Слушай, а в то время, вот я помню, люди везли с собой то, что разрешалось вывозить специально, чтобы продать в Италии на рынке американо. Они там везли жестовские подносы, фотоаппараты всякие, шапки норковые там. У вас было такое?
Да, безусловно.
Чего вы везли-то? Ну, продали, что хотели там?
Да, черная икра, шапки, фотоаппараты, матрешки, это тогда было.
Но это совсем за бесценок уходило или как-то?
Не совсем, но за бесценок. Ну, как за бесценок, сейчас это за бесценок. За 3,5 месяца я напродавал где-то на $1500.
Ну,
это
слушай,
большие деньги. Просто.
Это не это очень... А вы путешествовать по Италии, съездить туда-сюда?
Да, на эти деньги мы практически путешествовали.
То есть не то, чтобы вы там тратили их на что-то, чтобы с собой взять дорогу там в Америку?
Нет, мы не знали, когда мы еще можем себе позволить отпуск в Италии 3,5 месяца.
Так, но с тех пор бывали уже там за 30 лет?
Бывали, но не на 3,5 месяца.
Ну да. Хорошо, итак, просидели вы в Италии, можно сказать, получали удовольствие от жизни? Или все-таки тревожно было? Было тревожно? Или просто вы отдыхали, радовались?
Нет, было, конечно, тревожно. Но, наверное, опять же, по молодости все как-то тревожное переносится.
Слушай, мне рассказывали, я не знаю, правда это или неправда, может быть, мулька, что в ХИАСе, в Вене, в здании ХИАСа, когда заходишь, там висел плакат, и было написано «Иммиграция – это не курорт». Такого не видел?
Нет. Ну, это действительно как бы не курорт, хотя... Я очень доволен, что мы к этому отнеслись как к курорту.
Хорошо. Сели вы в самолет, летите вы в Америку. Денег у вас, что у вас было в кармане?
В Америку мы прилетели практически без всего, может быть, долларов так 200 было.
Ну, и как же вы? Ну, вы летели, и там был друг отца был в Сан-Франциско.
Да, он был гарант.
Он вас встретил. Куда он вас делал потом? Домой к себе привез или куда?
А мы жили у его сына, там, пару недель. А потом нас переселили в апартмент, за который платил опять же таки ХИАС.
А, ну то есть это все-таки, то есть вы приехали с $200, но за вас платили за жилье.
Да, и жилье тогда апартмент на 4 человек, там двухбедромный.
Да.
Стоил там что-то в районе 600-650. Это довольно много. Это сейчас как-то. Такой апартмент сейчас, наверное, 2500.
Я думаю, больше, в городе больше стоит.
Может, даже 3.
Да. Хорошо. Значит, то есть они вам как бы их отталкивали или списание, так сказать, шло? То есть эти деньги вы не должны были возвращать?
Это такой вопрос, как кто к этому относился.
То есть можно было не возвращать?
То есть многие возвращали, многие не возвращали. От того, что эти деньги, в принципе, как бы мы не обязаны были. Многие люди возвращали. Я, честно говоря, не возвратил, потому что я в какой-то момент обиделся на ХИАС, потому что они перестали помогать, они хотели, чтобы больше евреев ехало в Израиль, а не в Америку, они перестали помогать евреям, которые едут в Америку. И я обиделся на них. Они как бы забирают свободу выбора.
Я помню, что они нам билет купили от Нью-Йорка до Москвы, до Сан-Франциско.
Да.
И это стоило на троих. Это стоило там, я не знаю, ну, каких-то денег, там, типа 1500, может быть, больше. И мы потом где-то по 30, по 40 долларов, еще потом пару лет им возвращали там. Нам присылали такие квиточки, а мы им свали чек на 30 долларов. То есть, это не было мало. То есть по там дашним нашим доходам это были очень заметные деньги. Ну хорошо, итак, значит, вы приехали, вас поддерживает вот эта общественная организация, вы ищете работу. Или что вы делаете?
Учим язык. У нас языка не было.
Вы попали в какую-то среду мигрантскую? Где была эта среда? Откуда вы знали людей вокруг вас? Вот были какие-то там русские, может быть, их немного было, но они же были какие-то люди?
Да, была эмиграция, но была эмиграция, совету которой, в принципе, не надо было прислушиваться к их советам, я как сейчас вот вижу.
Давай-ка вот мы раз ты на эту тему начал. Вот очень сейчас такая сентенция есть, повсеместная, вот на русских форумах, вот на иммиграционных и так далее, вот они говорят, вот приедете в Америку, держитесь подальше от соотечественников, вот этого мы русские, мы помогаем, кругу помогаем, значит, вот держитесь подальше, вот твое впечатление какое?
Не, не потому что они хотели мне вреда, они просто не знали, как мне действительно, что мне действительно нужно было и что мне нужно было посоветовать.
То есть из лук чуть-чуть, они говорят, вот это ведро, я сам из него ел дерьмо, да. Я отдаю тебе его.
Да, так. Они просто не знали другого, они не знали другого пути, и поэтому они
считали... в целом, вот можно пойти к русскому ремонтнику автомобиля, можно пойти к русскому дантисту, можно пойти к русскому страховщику, риэлтору, моргидж-брокеру, Портнов Computer School, я не знаю, ну вот какие-то такие... Можно иметь дело с соотечественниками? Вот как ты понимаешь это?
Да, конечно, мир не без добрых людей. И безусловно, первое время именно мы варились в этом соку соотечественников. У нас даже языка не было. Чтобы...
Вы не говорили по-английски совсем?
Ну, очень плохо.
Ой-ой-ой.
Мы учили 3,5 месяца язык в Италии.
Подожди, а в институте ты какой учил?
Ну, в институте. У нас же не было института иностранных языков.
Нет.
Это был в основном английский.
Ну, все-таки ты хоть что-то знал.
Ну, я мог объяснить.
How do you do?
Да, самое примитивное. Но мне еще рано было.
Саша, я немецкий учил. Что да. Скажешь-то? Ну, хорошо. То есть, и все-таки ты с этим языком устроился на работу через несколько месяцев. Инженером.
Да, через 4 месяца мне удалось устроиться на работу. Но я активно учил. В Америке я уже активно учил. Ну, мне повезло, я не так много было в то время инженеров здесь, но мне повезло, я познакомился с несколькими из них. И они мне сказали, что после моего института...
И соотечественников.
Здесь в основном одесситы были, когда я приехал. Они мне посоветовали, что я должен идти только работать, и они мне очень сильно помогли. Один инженер мне очень сильно помог. Практически меня познакомил с тем, что здесь делают, с тем, что он делает. То есть, когда я пошел на интервью, я рассказывал уже...
Как будто сам всю жизнь это делал.
Как будто сам я это делал. И на самом деле база у меня знаний была, чтобы это делать, но я просто этого никогда не делал. Мне нужно было познакомиться с терминологией, что, чего, как называется.
Да,
А как это сделать, я себе представлял.
Когда я приехал, мне Олег Радштейн дал книжку по электронике, по элементной базе. И говорит, вот читай. А я же по-английски не говорю. Я первую страницу читал 3 дня. То есть я выписывал каждое слово. Я не мог так. Я выписывал каждое слово, заучивал его. Потом 3 дня читал первую страницу. Значит, вторую страницу я читал день. Потом страниц 30 я прочитал дня за 3-4. Ну, уже как-то накатом пошло. И после чего я больше вообще не хочу этим больше заниматься. Я не могу. Вот. Но в общем, да, то же самое. Я не могу сказать, что вот эта книжка отличалась от того, что мы учили в институте связи там, 10 лет до того.
Да, я был на самом деле очень удивлен. Мне показалось, что я приехал на Луну, что здесь все более продвинуто, и все знают здесь гораздо больше, чем знаю я, но к моему изумлению, когда я пошел на работу, там высокооплачиваемые специалисты по электронике не знали, как работает транзистор. им не нужно было.
По цифровой электронике.
По цифровой электронике? Никто не знал, как работает
радио. Я тебе честно скажу, мне было всегда очень стыдно, но я не понимал толком аналоговой схемотехники. То есть вот эти усилители, кривая такая, положение. То есть я понимал, понимал, но у меня не было вот ощущения, это не было мне родным. То есть я мог сесть и формально рассчитать там этот усилитель или что-то, но оно, у меня отторжение было. Цифровая я очень любил. Нули, единички, логика, это было очень хорошо. А вот эти вот штуки, это надо было родиться что ли таким? Я даже не знаю.
Действительно все было более продвинуто, но это более продвинуто привело к тому, что здесь у людей была более узкая специализация во всем, в том числе в этой цифровой электронике. Здесь уже все запихнули в чипы.
Уже тогда?
Уже тогда, да. И не было надобности даже знать, как работает транзистор.
Нет, ну цифровая, конечно. Цифровая, да. Сейчас и аналоговую сейчас запихнули, чтобы вообще там мало чего осталось.
Да, да. Там всякие... Аналоговые микросхемы уже.
Вот давай так, я помню, что когда мы приехали в 90-м году, в конце, ты уже не был инженером, ты был моргидж-брокером.
Да.
И я, когда тебя спросил, вот это мое вспоминание, я, может, стамулька была такая у тебя, но ты мне даст, я говорю, а чего вдруг? И, да, ты мне еще говорил, ты должен быть инженером, ты там отличником был. Я говорю, а чего ты вот не инженер, чего ты моргиджи делаешь? И ты сказал, когда мы купили первый дом, сказал ты, наш дом, вот где вы тогда жили, и ты сказал, и когда я понял, сколько денег кто получил в этой цепочке, кто обслуживал транзакцию, ты сказал, я ночью не мог спать.
В то время как раз недвижимость стала расти вверх очень сильно. Да, действительно, мы купили дом где-то через год после того, как мы нашли работу.
То есть в 83-м, считай.
83-й год где-то. Мы купили дом за 200 тысяч. Наш общий доход с женой был что-то 50 с чем-то тысяч в год. Это были колоссальные деньги.
То есть, смотри, пришел Рейган только-только, там пару лет до этого. Началась вот эта вот эргономика. Да. Началась инфляция. Да?
Да.
И
да.
Вот в этих условиях вы покупаете дом.
Да, интерес был очень высокий, именно потому что экономика была сильная, она позволила интересу так подняться, и инфляция была сильная, и недвижимость росла, и получалось так, что я увидел, что есть возможности зарабатывать, если уже просто говорить о заработке, то есть не обязательно заниматься, даже если мое инженерное дело было любимым, я почувствовал, что оно оплачивается не так, как можно заработать в Америке и других
путях. Слушай, а вот тот дом, что вы тогда, вот то, что я помню, когда вы приехали, то есть прошло сейчас уже 30 лет, как вы его купили?
Да.
Вот если бы он сейчас продавался, он сколько бы стоил? Ну, на глаз. Сколько такой дом сейчас стоил? Вот за 30 лет 200 тысяч во что превратились?
Ну, он в какой-то момент поднялся, потом уже опустился.
Ну да, вот сейчас уже, вот, при том, что опустилось, да, все-таки...
Я думаю, что что-то между 600 или 700 тысяч.
Всего?
Наверное.
Нет, наверное, больше. Он большой дом-то?
2000 square feet.
Ну?
В Фостер-Сити.
Мне казалось, Дворцов, я помню, да. Приехали, улица Мира называлась.
Да, да.
Мира-стрит.
Майра.
Майра, ну нет, ну так, надо добавить, что это Мира, думаешь, надо же.
Может быть, больше.
Да хорошо, то, что действительно тебя так поразило вот это вот, то есть ты когда, ты смотришь, окей, 200 тысяч, вы там 180, может быть, одолжили, и он там получил процент, да, один поинт этой суммы, там тысяч, сколько там, $1800, то есть тебя эта сумма потрясла?
Ну да, во время перефинансирования, я же смотрю по документам, кто сколько зарабатывает,
да.
И брокер по продаже недвижимости зарабатывает 3% от стоимости дома.
Не один?
Три, ну как минимум 2,5.
А, ты видишь, что агент?
Агент.
А, не финансирование, окей, да, риэлтор.
А финансирование 1-1,5%, но финансирование... Мне понравилось больше, это как бы немножко более...
Хорошо, но вот ты как... Но все-таки ты инженер. Откуда у тебя взялась мысль о том, что ты вот сейчас можешь пойти и успешно это делать? Это совершенно новая область. Ты никакого понятия не имеешь. Ну, ты можешь пойти сдать экзамен, я понимаю. То есть экзамен сдать можно, лицензию получить можно. Дальше-то как бы, ты никогда клиентов не приобретал, правильно? У тебя не было клиентов, ты не делал бизнес никакой. Вот эта вот трансформация из человека по найму, который с бенефитами, у тебя все дано. Вот только пришел на работу, отработал 8 часов, и тебе все дали. И вдруг ты становишься сам.
Дело в том, что в Америке, конечно, как бы всегда было все, и всегда все было тяжело продавать, но меня поразило то, что здесь можно продавать деньги. Мне не надо никому объяснять, что вам нужны деньги. Мне показалось, что деньги продать легче всего в этой стране. Потому что людям всегда нужны деньги.
Но ты уже лет 5-6 жил, то есть ты был уже, как бы, тем более ты молодой приехал, то есть ты уже вполне освоился. То есть ты был как ну.
Ну, я уже здесь жил лет 6.
И Наташа все-таки работала инженером. То есть у вас была подпорка в виде нормальной инженерной зарплаты, даже если ты мог какое-то время не зарабатывать особо, ты все-таки имел...
Нет, ну я не бросил сразу там инженерию. И вообще я считаю, вот как совет людям, которые хотят открыть бизнес, нельзя там все бросать и сразу бухаться в какой-то бизнес, даже если он в правильное время, в правильном месте, не освоив его, не поработав в нем как минимум полгода.
То есть ты у кого-то поработал на чужого дядю?
Да, я получил лицензию, чтобы стать там, маклером или брокером по финансированию. И поработал на другую компанию где-то полгода. После этого.
То есть ты научился фактически там?
Я научился, да.
Это русские были или?
Это были русские, да.
А как ты клиентов, вот эти, как получить человека, который хочет, ну, вот как? Вот что, просто в газету дал объявление и все, что ли? Как они знают, что
я не знаю, реклама – это такое дело, которое видоизменяется. В то время не было интернета. Угу. В то время была в основном газета, и я пытался все время использовать, я пытался быть инженером финансирования. Угу. И я пытался автоматизировать процесс, пытался автоматизировать его на каждом этапе.
То есть структурировать как-то или в компьютер загнать или что?
Нет, ну мы уже тогда, когда компьютеры, уже персональные компьютеры стали появляться, все печаталось на компьютерах уже.
Контракт.
Уже база данных была на компьютере, мы уже пользовались факсимильной связью, но как найти клиента? В то время еще не знали такого, не называется автоматические машины, которые сами звонят клиентам и предлагают услуги нашей компании.
Вот эти роботы еще не было.
Этих роботов еще не было. То есть это было колоссальное новшество, которое стоило очень дорого в то время, потому что это была компьютеризированная машина.
То есть просто cold calling, люди сидели и названивали?
Не люди сидели, а названивали, а сама машина названивала.
То есть ты пользовался такой машиной?
Да, сейчас эту машину запретили. Ага. Хотя еще в некоторых местах, некоторые люди до сих пор это используют, но вообще это запрещено. Когда я начал этим пользоваться, как бы еще никто этим не пользовался. И
это долго было, да?
Но в то время это... Ну, сейчас об этом говорить смешно.
Да.
Но в то время было это... Ну, это все равно, что представить себе, что вот у тебя своя газета,
да,
в которую только твоя...
Идет. Я понял, то есть не было конкуренции никакой?
Вообще никакой конкуренции. У меня было столько клиентов, что я не мог просто даже... Мне не хватало людей, чтобы заниматься.
То есть ты креативно подошел к процессу рекламы,